вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбка. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», задаем свои вопросы Алексею Ракше, демографу, эксперту. Алексей Игоревич, доброе утро и вам.
Здравствуйте.
Разговор, повод для разговора нам дает Татьяна Голикова, вице-премьер, которая накануне, вернее, позавчера, выступает с заявлением, которое имеет смысл целиком процитировать, от всего абзац. Мы катастрофически теряем население страны. За 4 месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость, и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность. Ну, далее Голикова уточняет, что многие регионы в погоне за показателями искажают реальную статистику смерти, например, от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. Но вот после того, как регионам указали на то, что что-то у них там статистически не очень сходится, вроде как показатели стали приходить более объективные, более достоверные, и мы имеем как результат 149 тысяч человек, естественная убыль населения за 4 месяца этого года. Напоминаю, с нами Алексей Ракша, демограф. На вас это производит какое-то серьезное впечатление, или это мы, журналисты, просто заголовка ради слова катастрофическое, ну, сочетание катастрофическое, теряем, выносим в заголовок, и от этого какие-то эмоции возникают? Или это действительно серьезная история, на которую всем стоит внимание обратить?
Ну, если честно, как на специалиста это не производит впечатление. Специалисты в этом соку варятся постоянно. Это не новость, и какой-то прям адской катастрофы тут нет. Частично это было предсказано еще несколько лет назад. Но во многом это, конечно, является результатом экономической ситуации и каких-то вот непродуманных, недальновидных шагов по управлению демографией и экономикой.
Если обратиться к той части выступления Голиковой, где она говорит об искажении данных в регионах, опять же, экспертное сообщество это замечает, и главное, кого в этом следует винить?
Конечно. У нас поставлены цели в майских указах в прошлых, в 2012 году, снизить, допустим, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поставили какую-то цифру, которую взяли, видимо, с потолка, и по прошествии этого времени, планового периода, оказалось, что приблизительно 70% снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является просто перекидыванием смертности в другие причины, часто экзотические. Из-за этого у нас смертность от диабета выросла в 6 раз, на бумаге, там, от нервных заболеваний, там, по-моему, в 5 раз. И именно это имеет в виду уважаемый член правительства.
Но вопрос тогда, когда перед регионами ставятся задачи демографические, ну, вот какова ответственность? Ну, допустим, ну, не получается под этот ответ в конце учебника нормальными методами, способами подвести результат по региону. Ну и что, что? Тут же всех уволят, что ли? Зачем это искажение?
Вообще у нас сейчас в KPI исполнительной власти прошиты два показателя – продолжительность жизни и естественный прирост для всех. И, по-моему, в числе 15 или 17. Для любой исполнительной власти это как бы считается одним из таргетов, ориентиров и показателей, мерил показателей их эффективности. А что будет, это уже административный вопрос. Это рычаг, давление, это очередное такое в копилочку. Но никто не справится практически, понятно. Ну, специалисту понятно, что это все нереально.
Но в других странах, или, скажем, в другие исторические периоды, когда в качестве вот этого флага на холме ориентира ставились цифры по демографии, это хоть когда-то работало, хоть где-то, хоть с кем-то?
Такого бреда, как у нас, нигде никогда не было.
А кто об этом тревожится, кто об этом сигналит?
Специалисты все это понимают.
При этом задачи все равно в правительстве ставятся, вот исходя из этих цифр.
Правительство живет в своем мире, а страна и реальность в своем.
Ну, это как бы печальный итог, на котором можно было бы разговор этот закончить, но все-таки, то есть это совсем неэффективное, что там, таргетирование или что такое.
Да. Это некомпетентность, это неэффективное таргетирование, нет специалистов в правительстве, никто не понимает вообще, что происходит.
Но как характеристика экономической ситуации в стране, как характеристика, ну, в целом социальной ситуации, безотносительно цифр по там, численности населения, это, ну, может хоть какой-то позитивный результат принести? То есть мы стремимся к увеличению населения, и тем самым прочие показатели за этим как-то подтягиваются естественным образом.
Тогда
почему уж это тогда такой уж полный бред?
Потому что как это делается, вот что бред. Какие ставятся именно цели, как их объясняют, и какими методами, и как это контролируется, все это бред.
Ну, можете тогда чуть подробнее развернуть это соображение? То есть просто назвать это бредом, ну, например, это обыватели устраивает, но чуть-чуть
я
разверните.
Я начал рассказывать про сердечно-сосудистые заболевания, и тут вы мне задали там какой-то вопрос. Надо договорить.
Договорите.
Вот смотрите, поставили цель. Там, снизить настолько-то. Эта цель была выдумана в голове не специалиста, это, и все специалисты это увидели тогда еще, в 2012 году. Естественно, достижение этой цели перевыполнено, но за счет манипуляции со статистикой смертности, потому что больше двух третей снижения за счет перекидывания другие причины. Об этом и вчера и сказали. Но ведь в 2018 году поставлена новая цель, снизить еще сильнее. То есть, фактически, правительство не мониторит вообще, что происходит с их собственными таргетами.
Почему сердечно-сосудистые заболевания такая уж принципиальная штука? Потому что это основная причина смерти.
Это первое. И второе, что это одна из двух больших групп причин смерти, по которым Россия сильнее всего отстает от развитых стран.
Я допускаю чисто интуитивное предположение, что Россия от многих отстает и по качеству мониторинга вообще состояния здоровья, по качеству мониторинга... факторов смерти, причин смерти и так далее.
Нет, это делается не на правительственном уровне. Вот мониторинг — это такие тонкие уже материи, это научные вещи. У нас проводятся обследования выборочные здоровья, факторов поведенческих здоровья населения, там, репродуктивных планов. Нет, у нас со статистикой в стране, скажем так, более или менее все нормально было, по крайней мере, до тех пор, пока не начались вот эти вот майские указы. И не началось это искажение.
То есть все-таки цифры получаются за счет выборочных исследований. Это не значит, что действительно там абсолютно большая часть населения находится на регулярном регулярном мониторинге, регулярно собираются сведения, это все-таки выборочная история,
По системе Минздрава сведения собираются, но это административные сведения, то есть люди же не обязательно могут обращаться к врачу.
Я об этом и говорю.
А выборочное наблюдение достаточно репрезентативно, они проходят во всех регионах, там выборка, совокупность, там то ли 30, то ли 60 тысяч. Выборка построена грамотно, с учетом всех законов, и она репрезентативна. Она позволяет делать выводы. Это хорошая, большая выборка. Если поговорить с специалистами, которые занимаются выборочными наблюдениями, вы поймете, что это неплохой уровень.
Просто в наборе тех поручений, в наборе даже каких-то инициатив, которые, например, здесь, в Москве, ну, условно говоря, локально предлагаются, людей подталкивают к тому, граждан стимулируют, зовут на обследование, зовут на всякие тестирования и прочее, 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 для того, чтобы, видимо, получить вот эту более объективную картину состояния здоровья населения.
Нет, для того, чтобы смертность снизить. Потому что чем регулярнее человек обращается к медикам, проходит какие-то обследования, особенно в возрасте за 40, за 50, тем больше шанс что-то выцепить, например, рак или какую-то другую болячку и успеть ее вылечить.
То есть это не для статистики, это для того, чтобы в дальнейшем человек занялся своим...
Это для того, чтобы предотвратить преждевременную смерть в том числе.
Это, там, скажем, ключевой метод увеличения продолжительности жизни?
Один из, да. Самое ключевое – это, конечно, борьба с крепким алкоголем, с сигаретами, с отсутствием спорта, с неправильным питанием, с образом жизни.
Борьба в каких форматах и на каком уровне? То есть вот ограничение продажи алкоголя и табака, повышение возраста, с которого разрешается приобретение этих всех продуктов. Вот это есть борьба или что-то другое?
Да, в том числе ограничение доступа – это очень эффективный метод, и в разных странах он решается по-разному. Там, допустим, где-то в Штатах, там, допустим, 21 года запрещено покупать спиртное. Например, у нас ограничено по времени продажи. Даже это тоже неплохой вариант. Плюс, допустим, в Скандинавии очень сильно задрали акцизы на крепкий алкоголь и не изменили на, там, по-моему, пиво и вино, и в итоге у них структура потребления алкоголя сместилась с крепких напитков на некрепкие. Это очень сильно повлияло на рост продолжительности жизни. Это очень хороший такой кейс, хороший пример, в том числе и для нас.
Запрет Ну, давайте прям до экстремума это возведем. Вот полный запрет на продажу крепкого алкоголя.
Такое, ну, это в принципе, то же самое, возможно? Как полный запрет абортов. Ну, нет, это, конечно же, не будет работать. Это будет коррупция сразу.
Черный рынок.
И... Да, нет, смертность, конечно же, снизится. Да, конечно же, там в первый же год умрет там на 100-200 тысяч, может быть, меньше. Но потом, это, мне кажется, это все быстро придет к... Во-первых, народу это очень сильно не понравится. У нас власть никогда не будет делать то, что очень сильно не нравится народу.
Один из нацпроектов, который сейчас в работу запущен, это нацпроект «Демография». Наверное, мы в целом подробнее о нем еще поговорим, но в него входят какие-то параметры, касающиеся именно алкоголя, табакокурения, вот этих вещей, которые у нас легальны, но которые, судя по всему, один из ключевых факторов, сокращающих продолжительность жизни.
Ну, к сожалению, там это, этому, я, на мой взгляд, этому уделено недостаточно внимания. Там есть потребление алкоголя, но, во-первых, там нет разбивки на крепкий и некрепкий. Я вносил такое предложение, не прошло, и плюс там достаточно очень медленный темп снижения потребления алкоголя, медленнее, чем сейчас по факту происходит. Это два, и там, да, там есть доля курящих тоже, тоже она там должна снижаться, и доля занимающихся спортом, тоже там есть такой параметр.
Если к истории обращаться, Горбачевская программа за трезвость населения, все эти вырубки винограда и виноградников и прочее, прочее, это тогда... как-то на демографическую ситуацию отчетливо повлияло?
Очень сильно. В первый же год после программы родилось на 200 тысяч человек больше, умерло на 200 тысяч человек меньше, плюс 400 тысяч, да. Ну вот, начиная с первого года. И за 5 лет там, ну, где-то примерно пара миллионов населения прибавилось.
И тогда задачей программы ставилась именно там борьба за трезвость, которая, в принципе, социальный климат как-то улучшает, или это именно демографическая задача ставилась?
И я думаю, что это было первое, скорее всего.
То есть про численность населения в связи с там,
это алкоголизмом... Это был очень думали. Приятный такой, да, сюрприз. Я так думаю, что это был приятный сюрприз для тех, кто принимал решение. Но потом в 90-е, когда все разрешили, очень многие эти люди просто спились и умерли. Но они все равно прожили на там, пару месяцев, пару лет, в среднем дольше. То есть они успели что-то сделать, перенести, там, зачать детей и так далее и тому подобное.
Я слушателям напоминаю, что они в этом разговоре тоже могут участвовать практически в любой момент. У нас для этого есть телефон для звонков в прямой эфир 7373948 по коду 495. Есть Telegram, говорит МСК-бот. Есть смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Пишите туда, ну, уже те сообщения, которые пришли. Тут, в общем, такая экзотика в основном. Например... Андрей возвращает нас к этим историям про обследование в парке. Пройти обследование в парке — это тоже для повышения KPI, спрашивает он, но вы уже пояснили, что это для того, чтобы стимулировать самих граждан в дальнейшем здоровьем своим заниматься.
Ну, конечно, пока гражданин сам не захочет долго жить, никто его не заставит.
Вы были на этих обследованиях? В обычных поликлиниках они не изменились с 80-х годов, то есть флюорография, КГ, кровь и все такое прочее, пишет Юрий, ну, как бы намекая на то, что если с 80-х не изменились, то, может быть, и не очень качественные, очень эффективные.
Ну, отчасти это правда, да, но сейчас в стандарты медицинской помощи, насколько я знаю, вводятся новые процедуры, там, по-моему, даже колоноскопия там и вела, туда была введена и так далее, то есть стоит, по крайней мере, стоят планы по расширению вот этого перечня обследований, ну, конечно же, все упирается в деньги, как обычно.
Такой агрессивно-вульгарный вопрос от слушателя, который называет себя «Сложный номер». В мире 8 миллиардов, 8... В мире, пишет, 7,78 миллиардов людей, из них, ну, он здесь что-то с цифрами путается, говорит, столько-то миллиардов нищие, зачем вообще столько людей? А зачем вообще в стране, допустим, да, не планете, а стране, зачем стремиться к показателям по численности?
Ну, я не знаю, вот у этого гражданина мира, у него такой подход общемировой, такая точка зрения, с которой бесполезно спорить, и как бы нужно оставить
их... А я поэтому на страну уже транслирую.
Вот, а в стране у нас совершенно другая ситуация, нам людей не хватает, у нас огромная территория, у нас обеспеченность ресурсами прекрасная, у нас много питьевой воды, у нас много пахотных земель, у нас много леса, вообще... Живи, да процветай, еще и потепление климата нам выгодно, скажем так. Мы можем кормить вообще там полмира.
Но вот вы начали именно с территории. И многие эксперты, с которыми здесь в эфире я обсуждаю какие-то околодемографические темы, тоже с этого начинают. Ну, то есть, начиная с вопроса слушателя о том, что вот злокозненные китайцы придут к нам в Сибирь. И вот развивая эту тему, все эксперты все-таки говорят о том, что да, территория большая, ее нужно удерживать именно населяя. Вы с этим согласны?
Да, я согласен. Более того, есть исследования, которые показывают, что уровень экономического развития зависит от плотности населения.
Но есть прочие, более мелкие экономические, строго экономические факторы. Рабочие места, места для проживания. Это все тоже откуда-то должно...
Это взаимосвязанный процесс, то есть, когда, допустим, рождается ребенок, родители начинают бегать, зарабатывать, как-то крутиться, есть мнение, что демография стимулирует экономику, и наоборот, это это процесс взаимного влияния, поэтому мое личное мнение, что рост рождаемости тоже оказывает положительное воздействие на экономику и рост населения, конечно же.
Ну, и просто несколько штрихов к этим картинкам. Михаил Миг говорит, что ему в пробках хватает того количества населения, которое есть. Джекпот возвращает нас к разговору об алкоголе. Друг варит пиво в домашних объемах, сосед делает домашний сидр, отец делает вино, и очень много знакомых варят самогон. Все исключительно для себя. По-вашему, это хорошо или плохо? Ну, не совсем наша тема, но раз уж так все углубились.
Смотрите, ну это такие частные истории отдельных людей. У меня просто тоже есть личный, да, пример. Там знакомый в деревне живет, там семья большая, аппаратик поставил себе самогончик. И попивал, не буянил, не хулиганил, ничего, приличный человек. Но потом у него чуть ли не начался цирроз. И врачи ему строго-настрого запретили вообще дальше продолжать в таком духе. Ну это просто такой частный пример.
Все, да, последняя краска в этом настроении около алкогольном. Дерсузалов, простите, сложный у вас ник, пишет так. Бред полный про эффективность антиалкогольной кампании. Я работал в Москве на заводе во времена петли Горбачева. Бухать стали только больше. Спирт и клей БФ. И главное, перестали вредникам выдавать молоко, а заменили соком. И во всех углах стояли банки с брагой. Просто как картинка из того времени. У нас около 8 минут до ближайшего выпуска новостей. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. По мотивам сказанного здесь прошу выступать. Давайте про эту алкогольную, антиалкогольную историю поменьше уже будем говорить. Напоминаю, Алексей Ракша, наш сегодняшний собеседник. Вопросы ему. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вы в эфире? Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот как мне кажется, представляется, главное тут тормоз, налоговая политика правительства. Вот смотрите, у нас же налог вот индивидуальный, не прогрессивная шкала, а какая-то плоская. То есть один человек, вот недавний страшный пример, какой-то министр там, за 1,5 миллиона в сутки остановился в отеле каком-то. И другие богатеи получают там...
В общем, социальное и материальное неравенство, вы считаете, главной причиной демографических проблем. Я просто читал некоторые ваши публикации, заявления вот недавних дней, это я обращаюсь к Алексею Ракше, вы там как раз говорили о том, что предприниматели, индивидуальные предприниматели склонны заводить многодетные семьи. Вот не об этом ли или не около того эта тема?
Во-первых, это, конечно, не доказано, это мое личное мнение. Во-вторых, нет, вообще не про это. Тут речь идет про министра, это бюджетные государственные деньги. То есть это наши общие все деньги. Это понятно. А я говорю про ИПшников, но это же не такие богатые люди. Львиная доля индивидуальных предпринимателей – это люди, которые крутятся как-то,
это правда,
живут, выживают, и это вовсе не миллионеры.
Многие из них зарабатывают на том же уровне, на котором зарабатывают бюджетники.
Да, но просто у них более гибкий график, они сами себе хозяева, и у них они могут сами лучше планировать свое собственное время. Но, с другой стороны, они больше времени уделяют работе, как правило. Это просто такой класс, который, к сожалению, сейчас из-за вот такой экономической политики и вообще из-за ситуации в экономике, он постоянно сокращается, доходы его падают. И мое мнение, что это тоже отрицательно влияет на рождаемость.
То есть это разговор про индивидуальных предпринимателей, это не про кошелек в чистом виде, это про устройство сознания. То есть эти люди более склонны вот к такому формату саморазвития.
Они как-то на земле стоят, да. Я вот лично вижу, ну это опять же, конечно же, не статистика, но я вижу, что скорее, в среднем у них детей больше.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, вот было упомянуто о том, что решение было принято по сокращению смертности по разным заболеваниям людьми некомпетентными, которые где-то высоко стоят. Но до каких пор это будет продолжаться, чтобы люди, не понимающие ничего в медицине и вообще в жизни, какие-то решения выносили, и все обязаны их выполнять? Люди боятся потерять свое место, идут на искажения на какие-то. И мы это все прекрасно видим и понимаем. И что, мы ничего не можем с этим сделать?
Готовы отвечать на такой
масштабный вопрос? Это политический вопрос, и я воздержусь от ответа. Я думаю, что всем все понятно.
Да. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Подмосковье.
Да.
По вашей теме, знаете, что хочу сказать? Мне 29 лет, у меня нету семьи, детей нету, и у многих моих знакомых нет. Основная проблема нашей страны в том, это отсутствие работы. Сейчас очень сильно поменялись ценности у нашего молодого общества. Хочется самореализоваться. А создание ребенка, ну, семьи, это, вы сами понимаете, это материальные траты. И как бы немногие уже сейчас хотят убивать себя как роботы на самовоспроизводство. Люди хотят самореализоваться, какие-то свои амбиции, цели и мечты исполнить.
Спасибо. Ну, слушатель говорит о том, что система ценностей граждан многих отличается от той системы, которую себе представляют, вероятно, те, кто запускает эти проекты.
Ну, это общемировой тренд, и более того, он до нас еще не дошел в полной мере. Мы тут еще до сих пор еще в большей степени находимся в таком более традиционном обществе, и это еще к нам еще будет приходить и на нас наваливаться. Это общемировой тренд, рождаемость первых детей в молодых возрастах, она везде падает. Ничего с этим, я думаю, сделать нельзя. И такой мира, такой ценностный такой процесс, такой мир, ну, мировой. И, конечно же, никакими деньгами, ну, по крайней мере, в разумных количествах, это не залить и не исправить. И нужно думать совершенно о другом. Да, конечно, правительство думает, что проблема с рождаемостью – это медицинская проблема. На все совещания по демографии почему-то приглашают только медиков по рождаемости. Медики разводят руками, говорит, а мы все сделали, мы построили перинатальные центры, мы умеем бороться за выживаемость, у нас младенческая смерть снижается фантастическими темпами, у нас рожают 60-летние, мы это все можем сделать, что вы от нас еще хотите? И они больше ничего не могут сделать. Это социальная проблема, не медицинская, но есть ощущение, что в правительстве понимания этого нет.
А точно ли нужно решать это как проблему? Ну, то есть нельзя ли просто принять это как, ну, некую данность и строить остальные компоненты политики государственной, исходя из того, что вот мы живем в такую эпоху?
Нет, во-первых, я знаю, как эти проблемы решать, их можно
решать. Вы сказали,
решать,
ничего нельзя сделать.
Ничего нельзя сделать с тем, что они рожают в молодом возрасте и плохо, трудно решаются на первенца, но можно же сделать, помочь тем, кто хочет, кто может, кто решился, кто нашел партнера. И вот именно эти люди, они и должны все вытянуть. Не то, что должны, они могут это все вытянуть и с удовольствием для себя. У нас просто общество атомизируется, оно разъезжается, социальная ткань, как бы в том, что монотонность уменьшается, гомогенность общества уменьшается, люди разные становятся. Если раньше при Советском Союзе мужик отслужил, пришел, женился, женщина от него срочно родила, дальше аборт, аборт, аборт. Ну, такая типичная была картина, почти все так жили. Сейчас все по-разному. Кто-то живет так же, кто-то живет, как вот у православных по 4 ребенка, там кто-то вообще без детей по заграницам ездит там в 50 лет и так далее. Все люди разные, нужно ориентироваться на тех, кто хочет и может. Потому что какими-то административными, заставлятельскими мерами ничего не получится. И поэтому и стимулирование первых рождений, оно практически бесполезно. Там факторы недалеко не только экономические. Вот как даже когда людей спрашиваешь, вот, типа, деньги-деньги. Но, с другой стороны, мое мнение, что если бы реально хотелось семьи детей, то человек бы мог бы напрячься и заработать, по большому счету, во многих случаях. Но, значит, просто не настолько он хочет. Он, может, хочет поездить, или он партнера не нашел себе подходящего, или еще что-то. Жилья там не хватает, да, это, конечно, тоже экономика, но, опять же, очень сложный фактор. А вот когда речь идет про вторых-третьих детей, там уже все более определено, как правило, уже есть семья, там все нормально, более или менее. И там действительно уже может речь идти именно о экономических стимулах, и статистика это прекрасно подтверждает.
Вы многократно подчеркиваете о том, насколько трудно людям решиться на первое рождение. Это означает, что абсолютно достоверно, статистически подтверждено, что второй, третий ребенок гораздо проще.
Ну, не то, что проще, скажем так, вот
появляется.
Есть же в мире куча развитых, богатых стран, в которых рождаемость выше, чем у нас, почти по всем параметрам. Но во всех из них первого ребенка рожают позже в среднем. То есть не в этом проблема.
Нет, просто исходя из того, что можно ли исходить из того, что после первого ребенка вероятность появления второго, ну, значительно выше, чем вот...
Пока нет. У нас традиционное общество, у нас на первого решаются подавляющее большинство. У нас бездетность до сих пор одна из самых низких в мире. Поколение второй половины 80-х годов рождения, скорее всего, к 45 годам женщины придут с бездетностью в районе там, 13-14%. Это немного по мировым меркам, по меркам развитых стран. В среднем по миру от 12 до 30 бездетность.
Это Алексей Ракша, демограф. Разговор продолжим уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем разговор с Алексеем Ракшой. Меня зовут Сергей Рыбко. Беседуем о демографии. Повод для разговора главный и основной. Это вчерашнее заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая заявила о том, что за 4 месяца естественный убыль населения в России составила порядка 149 тысяч человек. Но сейчас давайте обратим внимание на вторую часть этого заявления. Голикова говорит так. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность. Сейчас просто в паузе во время новостей Алексей указал на то, что эти темпы снижения смертности, они каковы? Давайте, вы мне рассказали, теперь давайте слушателям сообщим.
Темпы снижения смертности у нас хорошие. У нас в среднем каждый год продолжительность жизни увеличивается на 0,45 года. Это отличные темпы. Мы догоняем постепенно развитые страны. Мы, конечно, их еще несколько десятилетий будем такими темпами догонять. Но это гораздо лучше, чем то, что было до 2005 года. И в этом году, возможно, продолжительность жизни составит уже 73,4 года, перерастет еще на полгода, и нормальные темпы, быстрее, а правительство хочет, чтобы было 78 в 2024-м, это фантастика полная, никто, конечно же, и специалистов в это не верит, все смеются, вот, но, возможно, эти темпы поставлены для того, чтобы как-то подстегнуть, давайте мы им поставим таргет такой, чтобы они все пыхтели, старались, а вот что-то получится лучше, возможно, так.
Джекпот пишет, почему в Китае налог на второго и последующего, по-моему, как он уточняет, ребенка, а у нас готовы платить за второго и последующего?
Все уже устарело. Все...
Да, там, по-моему, отменили это.
Ой, в Китае, на самом деле, как ни странно, вот у меня есть знакомый, который считает, что в Китае все делается правильно, что вот они сейчас там все захватят весь мир. Нет, в Китае самая главная вообще ошибка их правительства в том, что они свою эту программу одного ребенка не отменили еще году в 2000-м. Им давно, вот из-за этого Китай сейчас начнет загибаться, и вот мы с вами, да, наш возраст, мы это еще увидим. Это будет вторая Япония, то есть это будет очень развитая, богатая, да, такая влиятельная, но это будет очень депрессивная страна, она, скорее всего, будет развиваться достаточно медленно.
Депрессивная, и... потому что не будет омоложения?
Стариков много, да, молодежи очень мало, Китай прошел точку невозврата, на мое мнение личное, и что теперь? Они теперь уже заговорили о том, что они будут стимулировать рождаемость, ну, так же, как все остальные, многие развитые страны сейчас об этом задумываются. То есть вся вот эта вот политика в Китае, она действительно утопила рождаемость, во-первых, но, во-вторых, она сейчас и в тех странах, где никогда такой политики не было, с китайским населением крайне низкая. Тайвань, Гонконг, Сингапур, и даже в Южной Корее у корейцев рождаемость самая низкая в мире. И то же самое, возможно, скорее всего, ждет Китай. В Шанхае, в Пекине рождаемость вообще просто ниже плинтуса, меньше одного ребенка, по-моему, на женщину. Китай будет вымирать.
А если на нас под тем же углом смотреть соотношение вот возрастного и молодого населения, мы...
Существует инерция, существует большая инерция демографического развития. Допустим, когда-то была высокая рождаемость, да, это такой
как взлет. Потом
это коза в теле удава, да, и она пошла вот по пирамиде возрастной стареть. Эти люди родились, потом им стало 15, потом 20, потом 40 и так далее. И Китай пока еще немного пожинает успехи. Не то, что успехи, а просто то, что это было очень традиционное сельское общество. Еще буквально там 40 лет назад у них было там 5 детей на женщину, 50 лет назад или 6. И поэтому там стариков еще не так много. Но скоро у них все изменится. И в Корее, и в Китае.
Но все-таки мы-то сейчас в какой точке пребываем?
В средней.
То есть... Средний и движение вниз или вверх?
Ну, мы стареем, но не с такой скоростью, как это делает вся Восточная Азия. Они будут старее нас. И при этом мы стареем примерно как Европа, да, но Европа старше нас в среднем. Угу. Чуть-чуть. Ну, она старше нас не только потому, что там рождаемость ниже уже, а потому что там живут дольше. То есть доживают до более старшего возраста. У них и здоровье лучше.
7373948 это телефон прямого эфира. Сейчас просто я вижу, что к нам прорывается один наш знакомый медик, вероятно, хочет на эту тему высказаться. Пожалуйста, слушай. Нет. Ладно, давайте, я вас просто видел, вернемся к вам чуть позже. А, вот, Николай, скорая помощь. Да, Николай, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире.
Ну вот я удивляюсь еще раз. Сидит человек, объясняет нам, почему у нас плохая рождаемость, и много мы умираем. Потому что мы много пьем. И, значит, мало едим, плохо едим. Так нет, дорогой мой, мы пьем от того, что мы плохо живем. Это первое. А второе, вот я хочу сказать, вы говорите, мы, Россия, обеспечим всех и всем. У нас картошки от сезона до сезона нет. Нам из Египта, из Сахары привозят картошку. А наша картошка стоит дороже бананов, а вы нам рассказываете, что вы нас обеспечите. Вот поэтому мы и умираем, что мы плохо живем. Даже мухи, если им не предоставить возможность, они плохо размножаются, а люди тем более.
Николай, вот, я рассчитывал от вас, спасибо, рассчитывал от вас какой-то экспертный около медицинский комментарий услышать, а вы так по-простому от земли про картофель.
Надо отвечать, нет?
Нет, давайте просто примем к сведению. Есть масса историй, связанных с выплатами, которые должны стимулировать рождаемость, как-то влиять и на количество детей в семье, и даже на продолжительность жизни. Если я не ошибаюсь, 12 или... В каком году материнский капитал ввели?
В седьмом.
В седьмом. И довольно устоявшееся мнение среди экспертов, вот из тех, что я читал, что это, да, серьезно повлияло на... И... Ну, на численность населения.
Я тоже
так считаю.
То есть
люди стали рожать.
Вчера был на круглом столе парламентской газеты, там, по новому законопроекту, и в том числе там делал презентацию. Я считал сам, где-то примерно 2,5-3 миллиона вторых и последующих детей дополнительно родились, в том числе из материнского капитала. И если бы не было его, возможно, скорее всего, они бы не родились никогда.
Но тоже читал мнение, не готов сослаться на фамилии экспертные, но все-таки, что вот этот взрыв рождаемости, он, в общем, уже пройден.
Это был не взрыв, это был рост. Рост на протяжении, по-моему, 9 лет подряд.
Но
рост,
сейчас росло. Эффект капитала продолжается материнского?
Если бы не он, было бы еще хуже сейчас. Да сейчас идет падение, но оно сейчас, уровень был, сейчас был бы еще ниже. Но тут в чем проблема? Дело в том, что он должен был закончиться 31 декабря 2016 года. Это очень важно.
Да.
Почему у нас так сильно провалилась рождаемость в 2017 году, и почему она в том числе и сейчас продолжает падать? Потому что материнский капитал предполагался на 10 лет, должен был закончиться 31 декабря 2016 года. К сожалению, в правительстве есть такая точка зрения, что мы сейчас с демографией будем играть как кнопками, рычагами, отпускать, нажимать, вот как-то оперативно реагировать. Это совершенно ошибочное мнение и очень печальное. И последние годы перед 16-м, то есть начиная с 13-го, между экономическим и социальным блоком правительства были жаркие споры отменять. Казнить нельзя помиловать, продолжать завершать. Люди это все видели, слышали, это все выливалось в прессу. И, конечно же, те, кто хотел второго ребенка, они его родили тогда, пока, не дай бог, пока он не закончился. Естественно, когда объявили, что его продлили, через 9 месяцев рождаемость старых детей рухнула просто.
Вы готовы встать на позицию такую, что нужно было все-таки эту программу в 2016 году свернуть?
Нет, конечно, нет. И вряд ли кто-то уже сейчас понимает, может находиться на такой позиции серьезных исследователей. Раз уж ввели все, отменять нельзя. Нужно до бесконечности всегда продлевать.
Круглый стол, на котором вы выступали накануне, в том числе там обсуждались выплаты нуждающимся семьям, правильно?
Да.
Вы там обсуждали что? Критерии нуждаемости, размеры этих выплат?
Меня пригласили как демографа оценить демографический эффект.
Нам могли бы тоже кратко
рассказать. Но он близок к нулю. Нет никаких вообще свидетельств о том, что вот эти вот ежемесячные выплаты нуждающимся хоть как-то влияют на демографию.
Это связано с тем, что критерии нуждаемости слишком размыты и как-то это хаотично распределяется.
Это связано с тем, что в принципе такие меры не повышают рождаемость, скорее всего. Это социальная мера, понимаете? К сожалению, нам как демографическая почему-то подносится социальная мера. Социальная мера — это хорошо, прекрасно, это поддерживает уровень жизни, но люди это не воспринимают как стимул к тому, чтобы родить дополнительно еще одного ребенка.
Но обратите внимание, абсолютное большинство звонков, которые мы здесь в эфире успели принять, люди как раз там выступали о том, что нам, в принципе, живется тоскливо, скучно и нездорово, и поэтому мы не рожаем.
Люди могут врать нам, сами себе. И они могут не совсем вообще... Есть, ну, если вы скажете, если вы спросите конкретного человека по чесноку, скажите, а вот...
Из этих
выплат вы родите еще одного ребенка, и 99% вам ответят, что нет, конкретно вы. Это очень такой тонкий вопрос, как бы это такой вопрос полевых интервьюеров, это вот нужно делать такие углубленные обследования, правильные вопросы формировать. На самом деле, я по статистике вижу, что вот эти меры уже сколько действуют? Они с 1 января 2018 года. Как только объявили, что их вводят, через 9 месяцев после этого падение рождаемости ускорилось. Потому что одновременно с ними объявили о том, что продлевают мат-капитал в очередной раз. То есть даже само второе уже объявление о продлении мат-капитала, когда люди уже...
имеет лучший эффект, чем
оно,
вот эта история.
Оно в негативную сторону сильнее повлияло, чем это объявление о том, что будут эти ежемесячные выплаты. Более того, на третьего ребенка ежемесячные выплаты идут уже с 2013 года в половине регионов. И тоже не видно никакой связи там роста рождаемости третьих детей с этими выплатами. А вот связь с региональным мат-капиталом есть, если он больше, чем 200 тысяч. И не очень жестко зажат по критериям получения. То есть, когда большинство подпадающих большинство родивших третьего ребенка действительно получают региональный мат-капитал. Это очень редкая история, но это работает.
Что еще можно считать методами стимуляции? Я вот в этих терминах, мне как-то это все от этого веет такой физиологичностью, стимуляция рождаемости.
Нет, это стимулирование, да, мне не очень тоже нравится слово стимулирование, потому что оно, имеет некий физиологический оттенок. А у нас проводится выборочное обследование продуктивных планов населения, и там спрашивается, а что бы вам помогло бы иметь еще ребенка?
Вот
и
что отвечает?
Понятно, что люди не могут и сами себе как бы не отдавать отчеты, не очень, но самые популярные меры — это беспроцентное ссуда на жилье и материнский капитал. Две самых популярных меры. И вот это будет работать.
Уже замеряли, может быть, эффект тех, ну, пока еще заявлений, хотя Сбербанк пытается подстроиться. Владимир Путин не вот во время прямой линии, а во время послания Федеральному собранию говорил о снижении ипотечной ставки, по-моему, аж до 6%. Вот такой,
аж до 6%.
Ну, да, но в сравнении, смотря с кем. И сейчас Сбербанк пытается как-то в это играть, то есть бездетные, бессемейные люди понимаем, что у семейных и у тех, кто с детьми, у них ставки все-таки, ну, там, на процент, на полтора ниже.
А на Дальнем Востоке вообще 5.
Короче, работает это или нет? Вот когда про ипотеку говорят, что ставка будет снижаться и...
А когда это об этом вообще первый раз сказали? Об этом сказали первый раз в прошлом году, по-моему. Еще эффект...
Да.
Я не думаю, что такой... Смотрите, что я вот вижу, по данным, что даже если мера очень грамотная, правильная, обоснованная, вот типа мат-капитала, то от нее эффект пропорционален деньгам, затратам. Вот на мат-капитал у нас сейчас выплачивается примерно 350 миллиардов рублей в год. Это 0,35% ВВП. У нас около 100 миллиардов ВВП. И это сработало. А вот все вот эти меры, которые начались там с 2017 года, это копеечные, ну, по сравнению с ним, это копеечные меры. То есть каждая из этих мер там 20 миллиардов, 30 миллиардов, одна самая большая 60. То есть они все в совокупности там, ну, там 100-150, и они как бы так вот постепенно вводятся. И, возможно, у нас народ начинает уже ждать. Ага, что еще введут? Вот в этом отношении, мне кажется... Ольга Скобеева просто у нас может провалить всю рождаемость первых детей, потому что она Голикову спросила в прямом эфире на виду всей страны, когда ведут мат-капитал на первого ребенка, а Голикова замялась и сказала, что такие планы там рассматриваются. И вы понимаете, что люди могут начать ждать, и вот мы ждем 9 месяцев, я жду, чтобы посмотреть, как это вообще скажется на статистике. Это очень печально. Как бы народ-то хочет на первого ребенка, потому что у многих еще и первого нет, да, и так далее, но мы только на первых детях, к сожалению, не обеспечим всей, ну, хорошей демографии.
Вы в самом начале упоминали то, что майские указы и там всякие их инкарнации, перезагрузки, что вот эта постановка в качестве там флажка на холме цели какой-то конкретной цифры не очень хорошо влияет, правильно?
Ну, то есть это не... Нет, если бы эти цифры грамотно были, они были бы специалистами поставлены, да, это хорошо бы, может быть, повлияло, и было бы обеспечено финансирование, и реализацией тоже занимались бы специалисты, но специалистов нет.
Я подступаюсь к тому, что есть национальный проект «Демография». Вы как специалист, очевидно, с ним как
следует знакомы. Да, я его знаю, чуть не наизусть, да.
Там есть что-то по-настоящему инновационное, что его там радикально отличает от прежних форматов работы по майским указам?
Нет, там ничего такого нет.
Все то же самое.
Ну, в принципе, там поставлены какие-то таргеты, они во многом нарисованы... так чисто вот, опять же, не специалистами, они, один таргет друг с другом вообще не сочетается дважды. Вот, допустим, сказано, что нужно нам рождаемость 1,7, и при этом обеспечить естественный прирост. Но любому специалисту-демографу понятно, что это 2×2 равно 5, что это, в принципе, невозможно. Чтобы обеспечить естественный прирост, нужно гораздо выше рождаемость, например.
Ну, то есть наличие этого нас проекта принципиально на демографическую ситуацию
нет, нет, конечно, то есть вся исполнительная власть пыхтит, бегает, старается, чиновники загружены по уши, все работают, совещания постоянно идут, но я не думаю, что это к чему-то приведет.
Что ж, у нас около 10 минут до окончания этого разговора. Напоминаю, с нами Алексей Ракша. Присоединяйтесь. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вот я считаю, что главная беда вот в нашей стране – это распространение наркотиков, которые убивают страну. В школах насильно заставляют принимать наркотики.
Да вот что вы говорите, а позвольте у вас спросить, вы знаете хоть одного наркомана лично?
А вот вы хотите меня подставить?
Я хочу, чтобы вы мне просто напросили.
Нет, вы хотите подставить, я вас тоже хочу спросить. Знаете вы лично?
Да, знаю.
И это очень опасно. Это бандитские группировки, бандиты занимаются. Кстати, в Китае вот были наркотические две войны против... Это кто там против вели?
Прошу прощения, мы про Китай много уже сказали. Вы приводите нас к риску, что мы далеко от этого идем. Мы с вами все про алкоголизм говорили здесь. Наркомания и алкоголизм вот идут единым блоком, как проблема демографическая?
Ну, конечно, позже? Только эффект от алкоголя в сотни раз больше, потому что это разрешено.
Абсолютно логично. 7373-94,8, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Вопрос, на ваш взгляд, несознательно ли в общей картине не замечается отток из страны? Я вот смотрел на немецком телеканале репортаж про российское куртизанство в Турции. И там турецкие чиновники сказали, это не инициатива турецкого криминала, а это организовано из России при явной поддержке российских властей. И может, власти просто выгодно представить нам, что они не знают, в чем дело, а на самом деле они знают, куда люди деваются. Спасибо.
Да, мы про миграцию, кстати, с вами совсем не успели поговорить.
Ну, скажем так, поток из Средней Азии к нам превышает, из Украины до недавних пор превышает многократно пока что выезд из России на ПМЖ, но дело в качестве, то есть приезжают к нам в основном неквалифицированные люди, которые идут там в ремонт и в строительство в основном, а уезжают от нас достаточно очень квалифицированные там молодежь, там всякие программисты и прочие, которые понимают, что возможность реализации на Западе, где зарплаты в разы выше, конечно же, больше. И по статистике принимающих стран видно, что на самом деле миграция гораздо выше, чем по той статистике, которая есть у нас, потому что люди просто не снимаются с учета, они просто ничего не делают. Они просто уезжают и все, а для того, чтобы они попали в статистику, нужно, чтобы они сделали какое-то действие юридически значимое здесь. А они этого не делают просто.
Кстати, а в этот нацпроект «Демография» там зашиты какие-то параметры, связанные именно с миграцией, что вот рост численности населения в том числе возможен благодаря притоку извне?
Конкретно в этой программе нет, но эти таргеты, они, по крайней мере, раньше стояли перед региональными властями тоже, то есть общая численность населения. И на Дальнем Востоке, это точно в программе развития Дальнего Востока эти таргеты есть. Там есть таргеты по миграции, по численности населения.
Я готов предугадать ответ, но все-таки спрошу. Есть всякие программы, касающиеся возвращения соотечественников? Об этом много говорится с высочайших трибун. От этого есть хоть какой-то прок?
Ну, я тут смотрел статистику не так давно. По-моему, за какой-то год, то ли 15, то ли 16, больше 100 тысяч по ней приехало. То есть, если бы не она, это нет программ, было бы все намного хуже.
Тогда я
раньше
не угадал вашего ответа.
Она стартовала очень вяло, конечно, очень вяло, там какие-то десятки, тысячи, сотни, но потом она это все раскрутилась, потому что постоянно в эту программу вливались все новые регионы, на территории которых можно было осесть. Насколько я знаю, там какие-то требования смягчались, то есть эту программу очень долго пытались раскрутить, и все-таки как-то раскрутили, то есть без нее было бы еще хуже, конечно.
7373948, номер для звонков, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день.
Тише приемник, пожалуйста.
Хочется сказать, а почему не говорится о том, что материнский капитал рожает кто? Вот в деревнях программа по Первому каналу все время показывают женщин в колхозах, в деревнях, которые пьющие. Они по 7, по 10 рожают. Это раз. А потом, как вы относитесь к тому, что мартезианство... К Евгенике, вот скажите, пожалуйста, главное не количество, а качество. Спасибо.
Такая каша такая.
Да, но основное соображение первое, что материнский капитал стимулирует... рожать людей не вполне благополучных. Вот так я это примерно понял.
Ну, мое мнение, что это ошибочно. Вот как раз те меры, которые за последние годы вводятся, эти социальные малоимущим, они призваны как раз вот на это они и заточены, но эффекта нет от них вообще никакого. А мат-капитал — это все-таки средний класс. И не Москва, не Питер, конечно же, потому что Москва — это вообще не Россия, как Нью-Йорк, не Америка, грубо говоря. Понимаете, да, о чем я говорю?
С некоторых пор, да.
Другие люди, другие доходы, другие вообще интересы, ну, во многом, да. Это мат-капитал, он хорошо, да, он в сельской местности хорошо сработал. Он сработал, в принципе, нормально и в городах, там, даже миллионниках, и в средних городах, и это и средний класс, потому что это ипотека в основном, это жилье, это инвестиции.
Ну да, то есть это довесок к нормальному основному заработку.
Почему эта мера сработала? Да, она как раз была ориентирована на средний класс, это было одним куском деньги, это, скажем так, рождение ребенка – это инвестиция семьи, да, это инвестиционная некая программа семьи конкретной, а материнский капитал использовался на жилье, а жилье – это тоже инвестиция. То есть, соответственно, имеем совпадение целей и средств. Поэтому он и сработал.
7373948. Вас приглашаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня Михаил зовут. Мне кажется, вы в корне неправильно проблему обсуждаете, потому что все вот эти условия, которые предлагаются правительством, они, собственно, ну, не настолько субъективны, как общество. Если брать правильно, то свыше 90% населения нашей страны живут, ну, чуть ниже среднего класса, и если брать их мнение как основное. Я, собственно, являюсь отцом мне 30 лет, и я считаю, то, что я имею право об этом говорить как бы объективно. Мне кажется, в первую очередь все упирается в жилплощадь, потому что, учитывая Советский Союз, когда квартиры давались, собственно, условно, бесплатно, тогда люди чувствовали какую-то уверенность, соцнайм. После приватизации, естественно, все это перешло в частные руки, государство перестало строить жилплощадь для нуждающихся, все продается, ипотека – это в нашем обществе современная, скажем, такая кабала, это все равно, что продать свою жизнь.
Но вы уже сами отец, вы для себя как эту проблему решили?
Смотрите, я эту проблему решил, у меня один ребенок, ему 1.5 года, он совершенно молодой, я эту проблему решил, скажем так, мы снимали квартиру. Вот, но, собственно, присутствует постоянный страх за здоровье, за благополучие своего ребенка, своей семьи, потому что, ну, собственно, отец, быть отцом – это в первую очередь ответственность.
Понятно, вот. Спасибо за выступление.
Самый толковый за сегодня комментарий. Ну, а почему, грубо говоря, 95% мат-капитала идет на улучшение жилищных условий? Естественно. А почему во всех опросах первые две меры – это беспроцентное ссудо на жилье и мат-капитал, который, опять же, идет на это же самое жилье? Тут абсолютно совершенно прав наш слушатель, даже нечего возразить.
Но учитывая, что мы посреди рыночной экономики живем, ну вот кто может обеспечить доступным жильем граждан? Государство?
Ну, конечно же, тут очень важны ипотечные ставки. Если бы по ипотеке ставки были как в Европе, она бы не воспринималась как кабала, это раз. Но для того, чтобы такие ставки были низкие, нужно, чтобы и вся инфляция была низкая. А подавление инфляции, оно, скажем так, очень часто подавляет экономический рост. И тут получается некий замкнутый круг, потому что подавление экономического роста не дает нашим гражданам зарабатывать, чтобы покупать это жилье. И вот это у нас сейчас по факту так вот происходит именно в нашей стране. С экономикой, конечно, все очень неважно, доходы падают. Рождаемость, кстати, прямо пропорциональна доходам, я посмотрел, сопоставил динамику доходов населения и рождаемость вторых и третьих детей. Там, начиная с введения материнского капитала, совпадение почти полное. То есть растут доходы, растет рождаемость, падают доходы, падает рождаемость. В этом году доходы снова падают, и, соответственно, можно прекрасно сделать прогноз по рождаемости и на следующий год. И никакой вот этой программы демографии там, конечно, и не пахнет. Так что, ну, слушатель прав, очень здорово все объяснил.
Вокруг экономики практически всю передачу беседу вели. Политическая обстановка в стране и мире влияет ли так заметно на демографическую ситуацию?
Ой, нашу. Я думаю, что нет. Я, конечно, делал помесячные сравнения, смотрел, допустим, после болот 2011 года рост рождаемости прекратился через 9 месяцев. Ну, может, это просто совпадение.
После крымской истории что-нибудь происходило?
Нет, ничего не происходило. Нет, я думаю, что не влияет на самом деле.
А это российская специфика или так вообще в мире устроено, да, вообще в мире, что политика...
Простые люди, они не живут политикой, они это воспринимают как что-то, что происходит там где-то. Нет, нет такой вовлеченности во все эти политические разборки, и это хорошо и правильно. Люди занимаются своими делами, живут, наслаждаются или трудятся, или там борются с обстоятельствами, но это не политика.
Ну, и Иван в финале, слушатель, предлагает философский итог, говорит, это как лечить симптомы, а не заболевание. Ну, те меры, которые принимаются правительством, можно с этим согласиться?
А смотря что считать заболеванием. Если заболеванием считать современный образ жизни, когда люди там предпочитают съездить куда-то на отдых или саморазвиться, или там как стать какими-то крутыми специалистами, или просто получать удовольствие от жизни вместо того, чтобы рожать детей. Если это так, то это, в принципе, неизлечимо. Да, смотря что считают заболеванием. Вся вот эта экономическая депрессия, которая сейчас у нас на нас навалилась, ну, это, конечно, нужны экономические стимулы. А социальное у нас разъезжение вот этой ткани, то есть неравенство у нас крайне высокое. Да, с этим тоже можно что-то делать, но это целый комплекс, большой мер. Никто этим особо не занимается.
Ну, и это все еще и в перспективе тоже большой разговор. Разумеется, за час мы всего обсудить не успели. В связи с этим приглашаю вас снова. Алексей Ракша, демограф, был сегодня с нами. Приходите еще.
Спасибо вам большое.
Далее информационный выпуск.